Привет всем, Максим Зависимый. Мы слушаем очередную переведенную спикерскую Бенни Якова. Это спикерская о шестом шаге, это третья часть. На сегодняшний день я не хочу быть никаким другим человеком, отличным от того, кем я на самом деле являюсь. Я хочу быть тем человеком, кем меня создал Бог. И если Бог меня создал с некоторыми дефектами характера, дефектами личности, то я могу прийти к этому Богу и сказать: «Господи, Ты создал меня с этими дефектами характера, дай мне сил жить». Ты можешь меня избавить от этих дефектов характера, чтобы они влияли на меня как можно меньше. Я припоручаю тебе эти дефекты характера. И как я припоручаю свои дефекты характера? Я припоручаю свои дефекты характера маленькими шажками. И если я, например, являюсь постоянно недовольным человеком, которому все мало, я начинал говорить спасибо всем окружающим за самые маленькие вещи. Например, приходит моя вторая половина, я ей говорю: спасибо, любимый, спасибо, любимая. Это предложение вызвало много разногласий среди публики. Я хочу предложить взять эту неделю и быть просто немного более позитивными людьми. Мне нужно быть более благодарным человеком. Мне нужно начать говорить спасибо. Мне нужно меньше обращать внимание на то, сколько делают мне окружающие люди. Мне надо перестать говорить, что только и все, и это, на что ты способен. Ты мне сделал так мало. У нас есть привычка постоянно жаловаться и быть недовольным. Во мне, как в любом человеке, есть потребности и мои эгоистичные желания. Всегда, каждый раз, когда я действую на своих эгоистичных желаниях, я становлюсь более огорченным и обиженным, недовольным человеком. Мне надо работать над удовлетворением собственных потребностей, не желаний. Я вижу в своей жизни, что Бог удовлетворяет все мои потребности. Мне очень важно останавливаться в повседневной жизни и подключаться к этому контакту, чтобы увидеть, что происходит и как много у меня есть. Мне нужно подключаться к вот этим благодарностям, что у меня есть где спать, у меня есть где есть, у меня есть люди, которые меня любят и окружают. Мне нужно подключаться к своим потребностям, не к желаниям, и мне нужно благодарить Бога. Мне на самом деле нужно очень-очень-очень сильно подключиться к этой благодарности. И я научил говорить своих детей: что все, что хочет для нас Бог, мы этим и довольны. Самое большое счастье для нас, когда мы говорим, что мы довольны тем, что Бог нам послал. В 11 шаге написано, что когда Бог удовлетворяет наши духовные потребности, мы становимся наполненными людьми на уровне чувств и на уровне духа. Одна из самых важных частей работы по нашей программе по шестому, по седьмому шагу – это постоянный контакт с нашим Богом. Потому как, когда мы подключены к этому контакту, когда мы чувствуем Бога, когда мы духовно наполнены через этот контакт, мы смотрим по-другому на всех окружающих членов нашей семьи, на мужа, на жену, на детей. Все выглядят по-другому. Все выглядят хорошими людьми, достойными любви. И если я даже себя плохо чувствую, я чем-то недоволен, я стараюсь быть постоянно на связи с Богом и делиться с Ним о том, что происходит. Мне нужно видеть Бога в каждом своем действии. И когда мы отключаемся от контакта с Богом, мы скатываемся к плохому душевному, духовному состоянию. И нас начинает наполнять страх, нас начинает наполнять недовольство, злость. Когда наша душа находится в плохом состоянии, вот в этой пустоте, в болезни, в неудовлетворении, когда вы смотрите на своих членов семьи, они вам кажутся совершенно другими, плохими людьми. Вы видите, как я отношусь к окружающим людям. Моя готовность обратиться к высшей силе для того, чтобы избавиться от дефектов характера, происходит из осознания того, что я на самом деле ограничен, что у меня есть эти дефекты характера, это часть меня. В шестом шаге мы составляем дорожную карту, таблицу противоположных духовных принципов от каждого дефекта. И чем больше я сделаю эти простые духовные принципы частью своей жизни, тем больше я увижу изменения в своей жизни. И это изменение происходит далеко не за один день. И существует ежедневник анонимных наркоманов, который говорит о том, что выздоровление не происходит за одну ночь. Что наше выздоровление – это долгое путешествие. В том ежедневнике было написано, что мы, как зависимые люди, мы хотим получать подарки выздоровления, мы хотим изменений в своей жизни без того, что мы приложили требуемое усилие. И для меня приложить требуемое усилие, это означает только на сегодня жить выздоровлением, жить вот этими противоположными духовными принципами. И я могу вам сказать, что для того, чтобы прийти к вот этому уровню тишины внутри себя, к душевному покою, к вот этому контакту с Богом, как я его ощущаю, у меня взяло 7 или 8 лет. Но я знаю, что это точно происходит, если мы прикладываем усилия. Мне было обещано, мне были обещаны эти изменения, мне был обещан контакт с Богом, если я буду прикладывать усилия. И на сегодняшний день это настолько сильно проявляется в моей жизни, что когда я говорю о вере, когда я говорю о Боге, я чувствую, как у меня вены горят. И я не могу это объяснить. Мне надо именно это чувствовать. Я чувствую эти вещи. И когда я обретаю контакт с любящим Богом, когда я обретаю вот эту веру, я начинаю видеть изменения в своей жизни. И страх, который меня мучил, это уже далеко не тот страх. И беспокойство, это уже далеко не те беспокойства, что были раньше. Я годами не знаю, что такое находиться долго в какой-то пустоте или в какой-то депрессии. И чтобы вы просто поняли, я один из тех людей, над которыми бились очень много психиатров, и у них ничего не получалось делать с моими беспокойствами и паранойями. Мне все ставили просто диагнозы. Но это было так до того, как я пришел к настоящему, правильному для меня врачу. И я препоручил ему свою депрессию. И я препоручил ему свою пустоту. И я препоручил ему свои страхи. И я был готов делиться об этом, делиться об этих дефектах. И чем больше я открываюсь, и чем больше я пользуюсь на самом деле инструментами выздоровления, тем больше я вижу эти изменения. Каждодневная молитва, каждодневная писанина, каждодневная благодарность, каждодневное препоручение. И есть обещание, что это обязательно сработает, это произойдет. Я вам гарантирую. И как я могу знать, как я могу это вам доказать? Я могу найти очень много людей в этой программе, которые на самом деле работали по этой программе. И пусть хоть один из них сюда придет и скажет, что у него ничего не поменялось. Не существует такого. Может быть, что его сегодняшнее состояние не соответствует его ожиданиям. Но и об этом написано в нашей программе, что это часть нашей зависимости, это смотреть на то, чего нет. Мне программа предлагает смотреть на то, что есть уже. И мы говорили об этом. Что означает радостный, благодарный, выздоравливающий, зависимый? Это означает человека, который постоянно смотрит на полную половину стакана, который смотрит на то, что у него есть. И это мы должны практиковать в жизни. Это наше домашнее задание. Например, такой духовный инструмент, как писанина, дарит нам осознание. Также это работа над нашей ленью. И мне нужно прекратить употреблять своими дефектами характера. Это именно употребление. Например, лень – это употребление. Откладывание вещей в долгий ящик – это употребление дефектом характера. Комнаты АН – это лаборатория, в которой мы учим всякий духовный опыт. И мы приносим этот духовный опыт и начинаем применять его в нашей повседневной жизни. И каждое духовное упражнение, которое я получаю от своего наставника, я всегда говорю об этом с зависимыми людьми в комнатах, потому как это работа над моей прямотой. Я говорю, вот мне спонсор дал такое-то духовное упражнение. И поэтому они знают об этом. Почему мне не хочется говорить об этом? Потому как я боюсь сорваться, я боюсь, что у меня не получится это духовное упражнение, я боюсь, что я не буду это делать, и вы об этом узнаете. Чтобы вы меня потом не спросили: «Бенни, а почему ты это не делаешь?» И это моя работа над прямотой и откровенностью. Мне очень важно взять какого-то человека и обязательно поделиться с ним. Сказать ему, что послушай, у меня есть проблемы с ожиданиями, у меня есть проблемы с требованиями, и я сейчас нахожусь в духовном упражнении, что я отказываюсь от ожиданий и я отказываюсь от требований. И он становится моим напарником в выздоровлении. И так получается, что я все ближе и ближе прихожу к концепции, о которой говорит программа, что я на самом деле делаю изменения для Бога. И эта концепция говорит о том, что я делаю изменения, что я отдаю от себя во имя Бога, во имя высшей силы. Я, например, делаю служение для Бога. Я служу Богу. Если я что-то делаю для своей жены или для своего мужа или для другого человека, то этот человек – это всего лишь представитель, это всего лишь инструмент Бога. Но я делаю свои действия, свое служение для Бога, не для этого конкретного человека. И если я на самом деле начинаю так жить, вся моя жизнь меняется. В первую очередь, моим напарником в жизни – моей женой или моим мужем должен стать Бог. Мы смотрим на это как образ жизни, и благодаря этому вся жизнь меняется. И со временем я начинаю замечать, что каждый раз, когда я отказываюсь от ожиданий, когда я отказываюсь от требований эгоистичных желаний, я чувствую облегчение, я не чувствую разочарования. У меня намного меньше жалости к себе, у меня намного меньше злости. Я перестаю чувствовать, что меня не замечают, что я такой бедный и несчастный. Я выучил несколько уроков своей жизни, о которых я с вами поделюсь. На мой взгляд, Бог очень искусен в том, как Он составляет отношения между людьми. И если есть зависимый человек, который находится в отношениях, и он хочет получать, и у него много ожиданий в отношениях, это просто поражает увидеть, как с ним рядом находится человек абсолютно противоположный. Он ничего не может дать от себя. Почему так получается? Потому как этот зависимый должен работать над своей частью, потому как этот зависимый должен работать над своими дефектами. И ведь на самом деле, пока человек не осознает, что это его часть, он очень сильно страдает. И я навсегда запомню те последние предложения, которые мне сказала мать в свои последние часы жизни в больнице. Она мне сказала, что я всю жизнь была очень несчастна. Я всю жизнь страдала. И я покидаю этот мир со страданиями. И я страдала всю эту жизнь, потому как я ждала благодарности, я ждала хорошего слова от своего мужа, от твоего отца. Я ждала всего одно слово, благодарность, что-то теплое. И знаете, когда я услышал это, это была для меня одна из самых сильных вестей. И в тот момент, когда я это услышал, это для меня стало очень-очень сильной вестью, сигналом. И ведь мне нужно начать поступать наоборот, мне надо начать поступать по-новому, вопреки от своих дефектов. И вначале написано в нашей литературе, что мы начинаем поступать вопреки, мы начинаем поступать технически. У нас происходит война с дефектами характера, и мы просто поступаем на зубах вопреки дефекту характера. Я также осознал, что чем больше я употребляю своими дефектами характера, тем они увеличиваются в размерах и становятся сильнее. На моем опыте я знаю, что чем больше я практикую противоположное поведение, чем больше я практикую поведение вопреки своему дефекту характера, тем меньше этот дефект становится. Есть пословица: для того, чтобы сломать привычку, мне надо развить новую противоположную привычку. На иврите это звучит с рифмой. Мы существа, которые зависим от своих привычек. Мы люди старых привычек. Для того, чтобы сломать старую привычку, надо развить новую противоположную привычку. Мне нужно постоянно тренироваться, постоянно поступать наоборот. И со временем это становится частью личности. Если я говорю о страхе, то мой один из самых больших страхов – это страх быть отвергнутым. Когда я строю какие-то отношения или какой-то контакт с людьми или с окружающим миром, самый мой большой страх, что я буду отвергнут, меня не примут. И как я строю контакт сегодня в своей семье? Когда я захожу домой, не существует такого, что я зашел домой и я не обнял физически. Я обнимаю своих членов семьи. Всегда особенное внимание я уделяю объятиям с детьми. Мне нужен этот физический контакт. Я вырос в такой семье, что первый раз я обнял свою мать, когда она умирала. Я никогда не обнимал ее. И я жил всю жизнь вот с этим недостатком. Мне недоставало, не хватало этого контакта. И на израильских встречах принято обниматься. И когда я приходил на встречу анонимных наркоманов, и меня обнимали чужие посторонние люди, меня просто это взрывало. Вначале меня это очень сильно отталкивало, я дистанцировался. Я так очень агрессивно дергался, так очень непонятные физические реакции у меня были. И именно через вот эти физические реакции я увидел свой дефект характера. Страх физического прикосновения, страх строить контакт, страх близости, страх контакта с человеком. И это все не просто так, это все зиждется на глубоких травмах. И когда я строю свои отношения в семье, я стараюсь находиться в осознанности, что мне программа может позволить сделать вот это исправление с моими детьми. Я полжизни жил в этих травмах и страданиях, но я могу исправить положение у своих детей. Я могу вести себя с ними по-другому, по-новому, чтобы у них не было этих травм. Я могу уменьшить их страдания, я могу исключить из их жизни эти же страдания. Они могут жить по-другому. И это очень глубокая часть нашей программы. Mm-hmm. И у Бенни спрашивают вопрос: Бенни, ты знаешь, я вот нянчила внуков, и ко мне пришла жена моего сына. И я так очень тепло обнимаю сыновей, и жена моего сына видит это и говорит: ой, какая вы теплая женщина, мне так бы хотелось, чтобы меня моя мать обнимала. И я обняла ее, и я прям расплакалась, потому как я поняла, насколько даже взрослому человеку, у которого есть свои дети, не хватает вот этой физической близости, контакта, ласки, заботы. И эта потребность сохраняется на всю жизнь. В нашей жизни есть какие-то привычки, которые мы строили годами. Мы их взращивали в своей жизни годами. И я прихожу в программу выздоровления, я делаю четвертый шаг, я делаю шестой, и я делаю изменения в жизни, и мне сразу же хочется, чтобы и в моих отношениях вторая половина тоже начала меняться. И этого может не происходить. Я могу вам привести пример вот такой работы в отношениях со своими уже взрослыми детьми. Первые 6 или 7 лет каждый раз в течение телефонного разговора я им говорил, что я ее люблю. У меня есть 2 взрослые дочери. Я это говорил и никогда не слышал ответа. У них взяло 6 или 7 лет, пока они перестроились и стали способны возвращать мне тоже какую-то ласку и тепло в телефонном разговоре. Вначале мои дочери не понимали вообще, что происходит. Они начинали прикалываться над этим. Они говорили: что, папочка, ты совсем с ума сошел? Ты что говоришь такое? Это было так, потому как они годами не слышали этого от меня. И в этом проявляется третий шаг. Мне нужно сделать новое действие и припоручить результат Богу. И это меня очень сильно волнует. Я прям взволнован от этого. И если я откровенно смотрю на себя, то я знаю, что я наполовину испорченный. Моя жизнь наполовину испорчена. Моя жизнь наполовину поломана. Мне очень важно принести это изменение в жизнь своих детей. Как я могу принести это изменение в жизнь своих детей? В этом заключается работа по программе. Мы работаем над своими дефектами характера, мы поступаем наоборот. И мы развиваем новые привычки. И эти новые привычки, может быть, мы никогда не видели в прошлом. Некоторые дефекты характера были со мной с самого рождения, а некоторые дефекты характера развились в моей жизни. И я человек, который осознал, что я был с самого маленького детства, сколько я себя помню, с рождения, с какой-то пустотой. Я родился с какой-то пустотой, с одиночеством, с беспокойством внутри. Это никак вообще не относится к моему окружению. Я знаю, что я так родился. Так меня создал Бог. Но есть дефекты характера, приобретенные, которые я взрастил вследствие своего окружения. Например, я научился изолироваться. Я привил себе привычку не разговаривать о чувствах, не раскрываться. Я привык скрываться. Я привык не разговаривать о чувствах, умалчивать. Я привык это все запихивать вовнутрь. Я привык угодничать. Это все приобретенные дефекты характера. И в тот момент, когда я вижу этот дефект характера, я могу поступать по-новому для того, чтобы не передавать это своим детям. Через работу в четвертом шаге я очень отчетливо вижу, какие дефекты во мне взращены, какие приобретенные, а с какими я родился. Чем больше я работаю по шагам, тем лучше я это вижу. Очень важная часть моего выздоровления – это выздоровление в моей семье. Зависимость – это семейная болезнь. Она разрушает семейные отношения. И есть близкие ко мне люди, которым я не могу ничем помочь, но я могу молиться за них. Я знаю на собственном опыте, что мне тяжелее всего припоручить своих членов семьи. Например, братьев, сестер, мужа, жену, детей. Мне надо знать, что у моих членов семьи также есть свои дефекты характера. У них есть свои ожидания, у них есть свои требования, у них есть эгоизм, у них есть свои дефекты характера. То, что я делаю изменения самим собой, это ничего. Это может не иметь никакого эффекта на моих членов семьи, потому как у них свои дефекты характера.
אני כאיש תוכנית קראתי כמעט את כל הספרויות ויש לי את כל הספרויות. ובעיניי יש הבדל ממש בטקסט, בשפה בין האוה, אייה לעיני. זה שתי שפות אחרות. אז חשוב, דוגמה, הצעד הראשון זה 18 עמודים. יש שם את המסורות בהרחבה. התרפות בנפילה, אנו כן מחכמה? כן, כן. עכשיו... תמיד בדרך כלל השבע צעדים ראשונים, בדרך כלל בכל קבוצה, לא יודע כמה זה נפוע, אבל בכל קבוצה, זה לא סתם שמגיעים לצעד שש ולאנשים קשה.
И когда люди приходят к шестому шагу, не просто так им тяжело.
לא סתם, אבל תקחו את זה כידע, בסדר? כי זה מאוד חשוב.
Важно быть в осознанности к процессу, который проистекает в шестом шаге. Важно находиться в осознанности к процессу, который протекает в шестом шаге. И в шестом шаге я составляю таблицу противоположных духовных принципов. Слева я пишу дефекты своего характера, над которыми я сделал работу в четвертом шаге. Я их выявил, я их осознал. Из своего списка я помню, что это обиды, страх, ожидание, жалость к себе, неоткровенность, Также у меня был перфекционизм. И перфекционизм – это очень тяжелый дефект характера. Это мое стремление к идеальности, к невозможному. Еще один мощный дефект характера – это самоконцентрация. И вот если я смотрю на вот эту часть списка, которую я запомнил, я очень хорошо вижу некоторые дефекты характера, которые были врожденные и приобретенные. Например, человек не рождается с обидами. Обиды, которые впоследствии формируют дефекты характера, это приобретенные дефекты характера. Человек развивает, человек накапливает в течение своей жизни обиды, и это становится также его дефектами характера. Обиды в основном получаются, когда окружающие люди не выполняют его ожидания. То есть у зависимого есть ожидания, и когда эти ожидания не выполняются, у него появляются обиды. Например, зависимый обиделся на невыполненное ожидание или невыполненное эгоистичное желание, он не проговорил это, и вот эта старая застарелая злость превращается в обиду. Почему мне важно разделять врожденные дефекты характера от приобретенных? Потому как если я живу в осознанности к своим дефектам характера и к источнику этого дефекта, то я могу более полно работать над ним.